для наших гостей, пусть даже если вы эпизодом появились у нас и больше никогда не придете, чтобы вы понимали, что здесь происходит. Да, вам, наверное, сложно понять, потому что вы пришли на историю из пятую часть, или, скажем, если вы смотрели бы фильм, смотрели бы там пятую или восьмую серию. Буквально одним-двумя предложениями хочу объяснить, что мы изучаем, закончили изучать книгу «Деяния апостолов», и закончили ее на том, что апостола Павла арестовали. И арестовали его по причине верности Христу, по причине благовестия. Это был Божий посланник, Божий слуга. Он оказался в тюрьме, в заключении. И вот он из заключения, находясь в Риме, 60-62 год после Рождества Христова, он пишет письма в церкви. Он пишет послания, наставляет своих братьев и сестер, утверждая их в вере. Конечно, об этом мы говорили очень много, но вот посмотреть со стороны на Павла, он не сидит, не унывает там. Он не знает, когда его отпустят, он не знает, что с ним будет. Он, возможно, что-то предчувствует, что его освободят, но он не знает. У него нет друзей в притории, у него нет начальства в судебной системе, которое ему намекнули, сказали: «Павел, все это порешаем». Вот. Но он по-прежнему, находясь в этих стесненных обстоятельствах, он живой, он Божий. И он понимает: Бог захотел меня сюда поместить, я буду делать то, чего я не делал бы там. И у меня сейчас есть доступ к этим людям, которым не было бы на свободе никогда. И он пишет письма. Мы с вами изучили или прошли, насколько возможно было, послание к Ефесянам. Ту церковь, которую Павел основал, мы изучили послание филиппийцам, потом мы передвинулись географически в Колоссы, мы изучили послание к Филимону, члену вот этой Колосской церкви. Возможно, в его доме собиралась Колосская церковь, куда Павел пишет. Но послание к Колоссянам, которое мы начинаем рассматривать, в прошлый раз мы видели вступительную часть, то это послание, оно адресовано прямо в Колосскую церковь и косвенно еще в две другие церкви. Кто помнит, какие? Иераполь и Лаодикия. Иераполь и Лаодикия. Возможно, в этих трех церквях, или, возможно, эти три церкви были основаны в одно время. Возможно, Колосская церковь была материнской церковью, от которой родилось еще эти две церкви. И, возможно, их нужды духовные совпадали с нуждами вот одной, второй и третьей церквей. В прошлый раз мы говорили с вами, что если бы по ошибке это письмо пришло в Ефес, а не в Колоссы, то Ефесская церковь, читая это письмо, могла бы задать вопросы: у нас с этими ересями нет проблем, как бы немножко мимо адреса. Вы понимаете, да, что вот это конкретно Павел писал, думая о людях, понимая ситуацию, которую Епафрас ему рассказал, и он адресно пишет этой церкви. Вот кратенькое вступление для наших гостей. Так, давайте мы откроем с вами снова послание к Колоссянам, первая глава. Сегодня наш отрывок, это первые три стиха, и то третий стих мы только первую часть, до половинки, вот, по ее конструкции. Потом мы будем говорить... Тема благодарности, молитвы уже Бог позволит в следующее воскресенье. Так, послание к Колоссянам, 1 глава, читаем с 1 стиха. Павел, волей Божьей, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот этот отрывок, который мы сегодня попробуем на нем остановиться и поразмышлять. Если вы помните, чисто такой, скажем, технический момент, что апостол Павел не был в основании этой церкви. Это очень знаковый момент. Знаковый по каким причинам? Для меня это особо вот ободрение, что Павел не был таким, знаете, электромоторчиком, который бегал по всей Малой Азии, и там, где он только ногой наступил, там появилась церковь. У Павла была команда. И вот Епафрас был одним из тех, на кого Павел, конечно, повлиял. И Епафрас вернулся домой, и там появилась эта церковь. И вот Колосская церковь, они лично не видели Павла. Мы с вами читали в прошлый раз тексты, которые говорили о том, что апостол Павел не был знаком лично. Плюс, если даже кто-то, допустим, такие как Филимон были лично знакомы, или там Анисим с Павлом, то большинство людей, членов церкви, не видели Павла, не были с ним лично знакомы. И вот смотрите, какой важный момент. Для того, чтобы то, что пишет человек, и то, что они потом должны принять, должен быть какой-то авторитет. Каждый раз, когда, помните, я вам просто такие, ну, скажем, банальные бытовые, ну, скажем, иллюстрации приводил. Если ваш почтовый ящик, вот, ну, кладут какую-нибудь рекламку, пусть она там хорошо сымитирована с какими-то там печатями, голограммами, вы понимаете, это реклама. Вас могут звать на какое-то мероприятие, обещают там подарить кеды, велосипед, зонтик или там квартиру, машину. Ваше дело пойти или не пойти. Но если вы смотрите, что достаете из ящика конверт, и там написано, там городская прокуратура города Севастополя приглашает вас, но вы уже не можете не пойти. Вы можете не пойти? Но будут последствия, будут сложности, понимаете, да? Или вы сдаете, допустим, делаете рентген, там, легкий, хотите узнать состояние, что там внутри невидимое происходит. И когда вам дают описание, вы понимаете, что за этой печатью и подписью стоит авторитет того человека, возможно, это не уборщица подписала, да, который, ну, пусть она даже 100 лет проработает, уже всех знает и все как называется, но квалифицированный врач, который не травматолог, не вот, по каким-то там кожным заболеваниям, но именно профильный врач, он описывает и ставит резюме. Вот подобные документы, они имеют ценность. Ладно легкие, ладно прокуратура, ладно другие вещи, но смотрите, друзья, если попадается шарлатан, который человеку промывает мозги, или точнее сказать, засоряет мозги, и уводит его в сторону, то можно прожить жизнь очень долго и счастливо с хорошими легкими, но оказаться в аду. Но если это пишет человек авторитетный, который знает, что он пишет, и что благо для человеческой души, вот тогда читающие и слушающие должны понимать, это ценно. Вот наше начало. Достоинство автора послания, или ценность, или значимость, как вам угодно, удобно. Посмотрите в нашем тексте. Павел, апостол, или волей Божией апостол Иисуса Христа. Так давайте по порядку. В чем первое его достоинство? Он служитель по воле Божьей. Он служитель, акцент по воле Божьей. Я уже говорил, что люди его не видели. И вот здесь, во вступительной части, он пытается свой авторитет сразу же указать на то, кто он. Он не пишет: «Я, Павел, по-другому не мог, я всегда был ревностным, иудеем, гонял сначала христиан, теперь гоняю язычников, теперь вот не остановлюсь никогда, я такой, и я таким останусь всю жизнь». Ну, молодец. Вы, кстати, помните, что Савла, который потом стал только Павлом, долгое время не могли в церковь принять? Уж слишком белыми нитками сшито было. Вдруг ты пошел в Дамаск, и там в воздухе переобулся, да? И теперь ты христианин. Ха-ха, тебе поверили. Понимали, что ты хочешь надеть на себя одежду овцы, войти в стадо и просто кромсать. Возможно, был повод или были причины ему не доверять. Но нужно было время, и нужны были люди, такие как Варнава, которые могли бы с Павлом вместе и увидеть. Это новый человек. И он пережил рождение свыше, и Бог посетил его. Такие как Анания, помните, который крестил Павла, который был самым первым человеком, которого Павел увидел как брата во Христе. И вот Варнава берет Павла за руку, приводит к апостолам и говорит: «Наш брат, наш брат». И вот он здесь говорит волей Божьей. Он не определяет, что он достоин в силу, повторюсь, заслуг того, помните, как он с филиппийцами, которые уповали на свою принадлежность духовную, там, этническую. Вот. И Павел понимал, что многие из них прозелиты или полукровки. Там, папа иудей, мама язычница, или наоборот, как у Тимофея было, да, мама иудеянка, а папа был греком. То Павел говорит: хотите, я достану все свои документы, свою родословную или там свидетельство о рождении, и я покажу все свои дипломы. Ну, давайте будем соревноваться. Но он говорит: для меня это вообще просто пустой звук, ничего не значит. Вот о чем он говорит: волей Божьей. Бог захотел. Он решил. Он захотел, чтобы я был его служителем. Я прочитаю из первой главы Галатам, очень ярко написано, я вам сейчас скажу, почему. Галатам, первая глава. Это церковь, куда Павел писал. Это, Галат – это не город, это местность, Галатия. Там было несколько церквей. Вот. Но в этих церквях преобладал иудаизм. Преобладали люди, которые обратились из иудаизма в христианство и шлейфом с собой принесли в церковь закон и желание обрезываться, и желание соблюдать традиции, заповеди, вот все-все-все-все законы, которые с ними были. Они говорят: да, Христос – супер, плюс это. Вот если этого плюса не будет, то Христа недостаточно. Павел был настолько на них рассержен, что ни одного доброго слова об этой церкви не пишет, по крайней мере, в самом начале. Но если вы дочитаете до 4 главы, вы увидите, да, он говорит, что вы готовы были бы исторгнуть очи и отдать мне. Вот, но это было в самом начале, когда они познакомились. Так вот, смотрите, что Павел пишет. То же настроение. Павел – апостол, избранный не людьми и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. 15-16 стих, это же глава. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам». Снова и снова и снова Павел аргументирует: не подумайте, что я от себя что-то пишу, у меня есть к вам личные какие-то претензии или предвзятости, я служитель по воле Божьей. И это очень ценное начало. Я думаю, вы со мной согласитесь, каждый раз, когда вы читаете послание, мы просто пробегаем глазками мимо этих приветствий. Мы считаем их штампами, дежавю, потому что каждое послание, оно очень похоже, Павел всегда начинает, в принципе, одно и то же. Но если вникнуть туда, мы должны остановиться и испытать авторитетность или достоинство того, кто пишет. Кстати, не знаю, как вы, но мне приходилось встречаться с современными христианами, к сожалению, с некоторыми служителями, которые говорят: я уважаю только четыре Евангелия. И то, где прямые цитаты Иисуса Христа. Вот это есть Слово Божье. Павел, ну, Павел. Ну, Павел. Все. Он о себе говорит, что он немощный, что он там и такой, и всякой. И, вот, Петр пишет, что многое с неудобно вразумительно. Это Павел. И вот многие люди упраздняют послание Павла до уровня Пола и говорят: ну, хочу верю, хочу не верю. Я думаю, должно измениться наше мнение. Если кто-то где-то шатко воспринимал авторитетность Павловых посланий, то вот здесь Павел волей Божьей. Если мы сопротивляемся этому и говорим: Павел, то смотрите, волей Божьей. Бог его избрал. Он нашел его по дороге в Дамаск, возродил его, дал ему дарование разуметь Писание Ветхого Завета, Нового Завета, дал ему откровение, понимание замысла Церкви, то, что мы читали к Ефесянам. И здесь люди, которые не видели лично Павла, должны были сакцентировать внимание на то, что по воле Божьей этот человек пишет. Еще одно достоинство Посмотрите, Павел называет себя служителем Иисуса Христа, или конкретно апостолом Иисуса Христа. В те времена слово «апостол» значило обычно посланник, тот, кому дали письмо, и он должен был из точки А в точку Б принести, доставить. Но ценность этих посланников заключалась вот в чем. Когда они несли эти письма, они не имели права видоизменять написанное. Они не могли запятые расставлять, казнить нельзя, помиловать. Вот как хочешь, так и делаешь. Он то, что взял, он должен был доставить. Это апостол. Сегодня существуют так называемые апостолы, которые, ну, прямо можно сказать, что самозванцы. Апостолов с большой буквы не существует. Вот тех апостолов, о которых мы понимаем как величина Божьего служения или служителей, сегодня их нет. А с маленькой буквы все мы апостолы. С маленькой буквы, и то курсивом, карандашиком, да, простым написано. Потому что мы вестники, мы посланники. Да, вот когда Павел говорит, что мы посланники от имени Христова, у нас есть у всех это апостольство. Но когда в данном случае, в данном контексте Павел говорит, что я апостол Иисуса Христа, он отделяет себя от лжеапостолов, лжепроповедников, лжебратьев и говорит, я персональный слуга Иисуса Христа. Вот я хотел бы сделать здесь небольшое примечание. Давайте посмотрим на признаки апостолов. Очень кратко, потому что мы, когда изучали послание к Ефесянам, мне кажется, мы смотрели, или к Филиппийцам. Признаки апостолов. То есть я понимаю отчасти членов церкви, которым залетные проповедники, у которых было 2-3 проповеди, они придут в церковь, какой-то семинар проведут, насыпят им ереси, потом приходит Павел или кто-нибудь другие, они начинают это все корректировать и подчищать. И люди испытывали иммунитет. Та же Ефесская церковь в книге Откровения, помните, что Господь хвалит их за то, что они разоблачили лжеапостолов. То есть у них уже очень чувствительность была настолько высока, что они могли несколько вопросов задать, например, чьих вы будете, вот, откуда, кто ваш знакомый, и пару контрольных богословских вопросов, и они понимали, что это лжеапостолы. Так вот, вот признаки настоящих апостолов. Мы пройдемся по всем этим признакам. Во-первых, они должны были видеть живого Христа. Они должны были иметь контакт с Ним. Деяния апостолов, 1 глава, 21 и 22 стих, у вас есть ссылка, я просто прочитаю. Это тот эпизод, когда Иуда Искариот трагически закончил свою жизнь, но апостолов все-таки должно было быть 12. И апостолы понимали, что нам вместо Иуды должен быть человек. Вопрос, кто? Потому что многие были хорошие люди, но некоторые из них не попадали под эти стандарты или признаки на избрание апостольства. Вот что Петр говорит. Итак, нужно, чтобы один из тех, которые находились с нами все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова, до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами, свидетелем воскресения Его. Вы понимаете, что уровень должен был такой, что этот человек должен был быть все время от крещения Иоаннова до распятия Христа и его воскресения, чтобы его видел. Он слышал учение. Это один из критериев. Что касается Павла, у вас тоже есть ссылка, 1 Коринфянам 9.1. Это очень экзотическая церковь в Коринфе. И вот там как раз-таки они дискредитировали Павла как апостола. Они говорили, да, Петр, он видел Христа. Он ходил со Христом, он был причастником его жизни. Он был лидер номер один. Павел, как я уже говорил, ну Павел появился здесь. Мало ли что-то здесь, много бродячих проповедников. Что он говорит? Не апостол ли я? Не свободен ли я? И вот эта фраза. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Поэтому истинный апостол, он должен был лично видеть Господа Иисуса Христа. Видеть это не просто со стороны наблюдать. Видеть это понимать. Это очень емкое слово «видеть». Это вот что касательно Павла, то мы знаем, что Павел 3 года был в Аравийской пустыне. Возможно, тот период, который он пропустил с апостолами 3 года, вот там Господь его учил. Там он получал откровения, там он слышал Господа, там, возможно, он был на третьем небе, о котором он описывает, там была его школа. И потом сформированный Павел, которому нужно было все эти пазлы сложить, общую картинку Ветхого Завета, пришествия Христа, они просто соединились, и он понял. Поэтому первый критерий настоящих апостолов, апостолов Христова, которые с большой буквы, они должны были видеть Иисуса Христа. Второе, они должны были участвовать в основании ранней церкви. Я один текст прочитаю, Ефесянам 2:20. Вот что Павел пишет, что вы, в частности, и в общем все церкви были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть все ранние церкви, они не могли появляться просто сами по себе. Там всегда участвовали апостолы. Маленький эпизод. Помните, когда диакон Филипп, как благовестник, пришел в Самарию? Через Слово Божие самаряне уверовали, они крестились, но он послал весточку в Иерусалим и сказал, здесь Бог начинает свой пожар, пробуждение. Придите и посмотрите. Не отменяли это, не является ли здесь чем-то просто нереальным, таким просто человеческим. И пришел Петр и другие апостолы, и они увидели эту благодать Божию, и они подтвердили это. Точно так же визит Петра к этому сотнику Корнилию домой, и многие другие вещи апостолы были в основании. Вот когда было заложено основание, вот тогда пасторы и другие проповедники, они уже эту церковь поднимали, эти стены, для того, чтобы церковь была защищена от разных ересей. Итак, второе, они должны были быть в основании церкви. Третье. Они обладали особыми дарованиями. 2 Коринфянам 12:12. Очень хороший текст. Посмотрите, Павел пишет признаки апостола. Почему он об этом пишет? Да для того, чтобы вы убедились, что я настоящий апостол среди вас. Признаки апостола оказались перед вами. И вот он перечисляет 4 степени, да, или 4 атрибута таких. Первое – терпение, знамения, чудеса и силы. Другими словами, Павел говорит, хотите увидеть, апостол ли я? Вот эти признаки. Терпение. Это то, когда человек в любых условиях до конца будет верен Христу. Не просто терпит голод, а тот, кто готов платить цену в следовании за своим Господом. Это очень мощный сигнал. Лжеапостолы при первой опасности, они сразу же находят причину просто закончить служение. А Павле мы знаем, что он находится в заключении. И он говорит о себе, что я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить мое служение, мое поприще, которое принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие. Павла лично в этой церкви унижали. Кроме этой церкви, в синагогах его гнали, создали о Павле просто ужасающую репутацию. На него клеветали, что он тайно хочет деньги от церкви получать. Ну и многие другие вещи. И вот Павел говорит, терпение. Вы можете говорить что угодно обо мне. Бог знает мое сердце. И я его слуга. Я личный слуга Иисуса Христа. Знамения, чудеса и силы я просто обобщу. Сверхъестественное проявление духовных даров. Если вы слышали о современных апостолах, таких как Хлядяев, Мунтян и многие другие смутьяны, которые называют себя апостолами, ну, это просто жалкая пародия с использованием красивого слова «апостол». Они ничего не имеют общего с библейскими апостолами. И если вам вдруг придет письмо этого апостола, можете смело его игнорировать. Можете почитать, но не советую. Я имею в виду письмо, не обязательно лично по почте. Когда вы в интернете на Ютубе найдете одного из этих апостолов, будьте зрелыми и способными просто отвергнуть эту чушь, которую они несут. Вот. А вы знаете, какую чушь они несут, да? Будь здоров, будь счастлив, будь богат, и никогда не будешь болеть. А когда ничего этого нет, ну тогда вам придет еще одно письмо. Ты слаб в вере. И грызите себя внутри до бесконечности, потому что вы слабы в вере, поэтому ничего не имеете. А у них все это есть за счет ваших денежек. И продолжайте присылать им на их служение. Итак, вот ключик к посланию. Павел волей Божьей и апостол Иисуса Христа. Апостол Иисуса Христа. Теперь давайте дальше посмотрим. Достоинство получателей. То есть как он красиво обращается к своим единоверцам, к тем, кто должны получить это письмо. Мы знаем, что каждый раз, когда мы пишем кому-то письмо или, ну, не знаю, может быть, при встрече с другими, рад тебя видеть. Но если подумать, всегда ли, на самом деле, это честное выражение, рад тебя видеть. Иногда это просто дежурные слова. Мы привыкли к этому. Когда Павел ничего подобного не писал галатам, а сразу начинает их воспитывать, он упускает всю эту риторику помпезности, которую могли бы тогда использовать. Но когда он знает о людях, и кого-то из них знает лично, он очень точно и правильно, богодухновенно пишет. И вот что он пишет. Посмотрите в наш текст. Мы вернемся к Тимофею. Находящимся в Колоссах, смотрите, святым, верным братьям во Христе Иисусе. Святым, верным братьям во Христе Иисусе. Другими словами, ваше достоинство исключительно в том, в ком вы находитесь, во Христе Иисусе. Мы воспринимаем адекватность того, что тогда жили точно такие же люди, как и мы. В их семьях были напряги в отношениях между мужем и женой. Возможно, были напряжения между детьми, родителями. Может быть, напряги какие-то между родственниками. Может быть, между членами церкви. Мы же не думаем так, что вот церкви апостольского периода были кристально чистыми, никаких проблем. Если вы думаете так, снова вас адресую, перечитайте послание к Коринфянам. Такие моменты, что люди даже друг на друга в суд подавали. Вот. А это уже о чем-то говорит. Так вот, смотрите, как достоинства их, как Павел их называет. Во-первых, они святые. И это не наше традиционное представление, да, что у них нимб над головой. Это светящиеся существа, это вот ангелы во плоти. Я долго не буду останавливаться, потому что мы, когда рассматривали другие послания, мы тоже говорили об этом, что святые – это, во-первых, отделенные, отделенные от мира, принадлежащие Богу. Вы – собственность Бога. Прежде всего, вы не часть этого мира, вы святые. А уж потом, внутри нравственно чистые. Я хочу ободрить вас, друзья. Самое великое, самое первое, куда Бог обращает внимание в этом мире, это на свою церковь. И я снова и снова буду говорить, пока церковь существует, существует этот мир. Все. Ради церкви, ради невесты, ради Божьего замысла, чтобы вот в этот ковчег спасения наполнялись искупленные, Бог терпит этот мир. И всякий, кто восстает против церкви, я не имею в виду церковь, вы же понимаете, да, что это не здание, не какая-то отдельная деноминация. Церковь как невеста Христа, как тело Его, как искупленное. Всякий, кто восстает против церкви, напрямую атакует самого Бога. Это очень сложные последствия будут. Вот почему Павел пишет святым. Те, кто принадлежат Богу, а не миру, святым. Послушайте, что Петр говорит, первое послание его, 2 глава, 9 стих. «Вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Поэтому Павел, вот ваше достоинство, он поднимает его, вы святые, вы принадлежите самому Богу. Я уже тоже фантазировал на эту тему, что для нашей плоти очень важно иметь знакомство, ну, с сильными мира сего, с сильными знаковыми такими людьми. Вот представьте, да, вот едет какой-то кортеж, не знаю, там правительство или, может быть, президент и вся его свита, и вот в открытой машине в центре города, и вы там сидите рядом. Вдруг соседи ваши замечают вас. Или те, кто на работе, с кем вы работаете, видят, что вы сидите рядом с этим человеком. Или у вас есть визитка этого человека. Вы пришли какие-то вопросы решать, вас там, да, нет? Ну, извините, не хотелось пользоваться, ну вот, давайте, или я сейчас дяде позвоню. Ну, все решим. Вот чувствовали бы себя значимым? Да. Почему нет? Да. Здесь ни в какие сравнения эта значимость не входит. Да, вы не можете прийти в собес и сказать, вы знаете, я христианин, я святой. Попробуйте так, поэкспериментируйте. Ну, не знаю, потянутся за телефоном, вызову скорую помощь, скажут, святой пришел решать вопросы и угрожает. Но это на самом деле самая великая честь и достоинство, когда вы собственность Бога. Забегая вперед времени, однажды мир почувствует, когда судный день отделит вот так, в разные стороны, Божьих детей от небожьих детей. И вот те, кто не Божьи дети, они будут смотреть на этих людей, думать, примитивно скажу, как им повезло. А я жил рядом с ним, посмеивался над ним или над ней, ни во что вставил вообще просто. Оказывается, рядом со мной жил тот, кто выше всяких титулов здесь земных. И Павел знал, что он писал. Святым, но во Христе. Святым во Христе. Дальше, смотрите, второе. Пишет верные. Это тоже очень емкое слово. Если святой, можно сказать, юридическая принадлежность, независимо от твоего характера, независимо от того уровня служения, степени посвященности, ты 20 лет в церкви или только вчера крещение принял, в Божьих глазах и этот святый, это собственность. Так вот здесь другой акцент. Верные – это персональная преданность, послушание, целостность, это, другими словами, можно сказать, надежность. Возможно, Павел о некоторых из них знал, что это верные и надежные люди. А если вы неверные, ненадежные, вас это не касается, благословение на вас не придет. Продолжайте ходить в церковь. Но это достоинство. И вот та группа, помните, о которой я говорил, что будет отделена для Христа, и когда Бог будет разбираться с церковью, Он скажет, в малом ты был что? Верен. Бог не ценит ничего другого в детях своих, кроме верности и послушания. Верность Ему, послушание Его Слову, преданность Его Церкви. Вот это вот состояние привязанности, принадлежности, оно очень ценно в глазах Бога. Об этом можно было бы много говорить, вернувшись в Ветхий Завет, как Бог работал с Саулом, с Давидом, со многими другими. Он всегда заглядывал в сердца детей своих или своих учеников или посланников и всегда пытался находить там верность. Вот достоинство получателей, они святые, принадлежат Богу, и они верно и послушно следуют за Господом. И еще одна часть, которая тоже немаловажна, Павел называет их братьями. Он называет Тимофея, и Тимофей – брат. В некоторых посланиях он говорит, Тимофей – сын мой, духовный сын по вере. Там свой контекст. Но здесь он говорит, Тимофей – брат, мы одинаковы с ним. И я вам пишу письмо, Павел говорит, и вы мои братья, подразумевая не только мужчин, всю церковь, то есть братство, духовное единство под одним отцом. Если посмотреть, к сожалению, на современное христианство, то оно почему-то превратилось вот в пирамидальную такую структуру. Есть епископ разный, в ортодоксальных церквях, в протестантских церквях, союзы, которые обросли чиновниками, и потом все остальные, которые выполняют свою функцию какого-то механизма. Посмотрите эту простоту. Посмотрите эту ценность, эту жизнь, эту доступность этого человека. Павел – брат. Тимофей – брат. Простые прихожане в церкви – братья и сестры. Я вам дал направление, чтобы вы немножко развили мысль вот этого единства в церкви между служителями и, скажем так, прихожанами, которые, может быть, не вовлечены ни в какие служения, союзными руководителями и многими другими, которые, к сожалению, копируют стиль и моду современных чиновников и ведут себя как мирские чиновники. Так, у нас есть достоинство того, кто пишет, честь, значимость, достоинство тех, кто получает. Теперь давайте мы кратенько посмотрим на достоинство самого приветствия. Два емких слова. Благодать вам и мир. Благодать вам и мир. Ни проклятие и страдания, ни угрызение совести за то, что вы плохие христиане, ни мучение, зубная боль вам из-за того, что вы вот мало молитесь или еще чего-нибудь. Благодать вам и мир. А ученые, я сам на это не обратил внимания, когда читал комментарии, многие комментарии на эту тему. Кстати, вот люди, которые жили лет 100, 200 или 500 до нас, они очень быстро сориентировались, почему благодать и мир стоят вместе. Ну, во-первых, благодать – это причина нашего спасения. Да? Мы по благодати спасены. Я сейчас не буду говорить серию проповедей, что благодатью вы спасены. Благодать – это причина нашего спасения. Мир – это результат. То есть по благодати Бог простил нам грехи наши, и все, что мы теперь имеем, это мир с Ним. Вот эту внутреннюю безмятежность. Что бы вокруг ни происходило, мы понимаем, что мы сами это не можем воспроизвести. Вот Бог принес этот мир, Христос говорит, мир мой даю вам. Не так, как этот мир дает, эта система, которая чуть-чуть дала, потом забрала. И вы все время гоняетесь за этим и хотите иметь этот мир. Я вам даю, Он сам пришел, дал, и никто не сможет его похитить, этот мир. Есть еще одна грань. Поскольку контекст подразумевает то, что в этой церкви были, помните, мы в прошлый раз говорили, и греки, или язычники, и иудеи, то для каждого из них было особое слово приветствия. Харис, благодать, так здоровались и приветствовали греки друг друга. Говорили, благодать тебе, Харис, можете так приветствовать. Помните, как евреи говорили друг другу? Как они сегодня говорят? Шалом! Мир тебе! Мир тебе и твоему дому! Будет он или не будет, но они так приветствовали. Поэтому Павел говорит, благодать вам и мир. Возможно, это словосочетание вот Павел придумал. Потому что в одной культуре говорили только одно слово, а в другой культуре говорили только другое слово. Здесь для церкви, Павел говорит, и для одних, и для других во Христе благодать и мир. Во Христе мы братья, во Христе вы верные, во Христе вы святые. Поэтому благодать вам и мир. Это огромное достоинство в этом приветствии. Кстати, Павел всегда в своих посланиях использует эту конструкцию для того, чтобы подчеркнуть красоту благословения. Ну и последнее. Достоинство источника этого благословения. Ценность. Откуда оно приходит? Вот Павел говорит, от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Вот почему я немножечко намекнул раньше. Вы можете желать друг другу, поздравлять с днем рождения, желать долгие годы, счастья, безмятежности. Наши слова не имеют силы такой. Но когда Павел говорит, не от меня, не от Тимофея, не от Епафраса, а от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, благодать вам и мир. Поэтому люди понимали, что Павел как бы в стороне стоит. Он говорит, я по воле Божией апостол, и я приветствую вас, святых, верных, таких как я, моих братьев и сестер, этими славными словами, благодать вам и мир. В этом живите. Будут трудности, благодать вам и мир. Будет успех невероятный, благодать вам и мир. Будьте скромными, не заноситесь, не превозноситесь друг перед другом. Будут эпидемии, гонения. Если кто-либо из вас окажется в тюрьме, как я, благодать вам и мир, потому что он исходит от правильного источника, от надежного источника, от неиссякаемого источника. Вот почему, наблюдая за христианами в тот период, этот мир не мог понять, почему эти люди их бьют, их уничтожают, а их все больше и больше. Почему этим людям делают больно, а они не сдаются. Не могли понять. Мы можем понять. Источник защиты, мира, благословения, силы, помощи в Боге Отце и в Господе Иисусе Христе. Мы уже почти закончили. Я хочу еще один текст прочитать. Мы будем молиться. Возвращаемся в книгу «Начал», «Бытие», 12 глава, 2-3 стих. Эти близкие отношения Бога с Авраамом, когда с точки зрения благословений или благ земных, у людей было свое представление. Дома у тебя колодец, дом у тебя каменный, а вокруг дома у тебя забор каменный, у тебя есть защита, охрана и все остальное. Мы помним, мы знаем, что Авраам прожил в шатрах 100 лет, передвигался с места на место в поиске воды, там участок земли купил, там какие-то вот манипуляции с недвижимостью, там еще чего-нибудь. Вся его жизнь прошла вот так. Если мы почитаем послание к евреям, там сказано, он жил в шатрах со своим сыном и внуком, и взирая, ожидая, помните чего? Города, которого художник и строитель Бог. Вот что Бог говорит в 12 главе. «Благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну. Благословятся в тебе все племена земные». То же самое Павел говорит. Благословение, благодать и мир приходят от Бога. Благословит Бог церковь. Проклинающие церковь будут прокляты. Поднимающие руку против церкви будут наказаны. Но вы будете в благословении. Я вас сделаю источником благословения. Где бы ни находились, в каких бы обстоятельствах ни жили, вы останетесь святыми, верными и братьями во Христе Иисусе. Друзья, это послание не просто Колоссам, в тот город, в Колоссы, или послание той группе церквей. Оно сегодня актуально для нас. Мы никогда не жили в таких условиях, которые одновременно все блокируют, всех приводят в какое-то беспокойство. Никогда мы не жили. Но у нас нет паники. У нас не должно быть причины для того, чтобы сказать, все, моя жизнь или красота к жизни, вкус жизни закончен. Мы взираем на славу Его, потому что мы Его. Его благодать и мир будут всегда с нами до последнего дыхания здесь на земле, потому что верен обещавший. Вопрос только в том, на что мы уповаем, на себя, на свои силы, на деньги, знакомства, что угодно, на здоровье, иммунитет, либо на верность нашего Господа. Если бы не церковь в Колоссах, об этом городе вообще никто бы никогда не знал. Небольшая деревушка, которую до сих пор на карте трудно найти. Но там были святые и верные, через которых Евангелие распространялось, пришло в нашу местность. Пусть эта цепочка благословений никогда не прервется. Пусть любовь к нашему Господу, к Его Церкви будет всегда, всегда на высоком уровне. Благодать вам, мир Господа нашего Иисуса Христа, от Небесного Отца в силе Святого Духа. Давайте помолимся. Небесный наш Отец, мы благодарим Тебя, что Ты источник благодати, мира, любви. По непонятным нам причинам Ты возлюбил нас и сделал нас святыми, верными и братьями Тебе. Благодарим Тебя за эту честь и достоинство принадлежать Твоей славной семье. Мы знаем, что будет тот день, когда Церковь Твоя воссияет во всей красоте, когда Ты восстановишь каждого из нас, когда все наши грехи, плоти, которые влияют на нашу личность, будут упразднены, когда кроме святости и праведности Христовой пред Твоим лицом ничего не будет. Мир и блаженство и радость всегда будут основанием нашей жизни во веки и веки. Благодарим Тебя за верных Твоих служителей, такие как Павел, Тимофей, Петр, Матфей и многие другие, которые отдали свою жизнь, будучи верными слугами Твоими, которые явили славный пример посвящения, славный пример преданности Тебе в лице Церкви, через которых пришло Слово Твое. Благодарим Тебя, Господи, что Слово Твое способно кормить нас, утешать, просвещать, укреплять, давать нам все то прекрасное, то, что в нем содержится. Мы благодарны Тебе за это время, которое Ты подарил нам. Пусть это Слово будет в сердцах наших, чтобы оно влияло на нашу жизнь, чтобы мы любили Тебя и любили всем сердцем ближних своих, Церковь Твою. Используй нас как славный инструмент в деле Твоем благовестия здесь на земле, в той местности, где Ты нас поместил. Снова и снова просим о церквях города, о наших братьях и сестрах, чтобы Твоя благодать была с ними, чтобы каждый из них был верным Тебе, верно проповедовал Слово Твое. Благослови нас и благослови в песнопении еще прославить Тебя. Достоин Ты всей чести и хвалы, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.